Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, 14-та година. І так, як завжди, у четвер у цей час маємо програму у прямому ефірі під назвою «Відкрите питання». Дорогі друзі, я разом з вами біля мікрофону знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І зазвичай наша програма «Відкрите питання» полягає в тому, що ми з вами майже цілу годину спілкуємося у прямому ефірі. Зазвичай є дуже багато телефонних дзвінків від наших слухачів і, власне, говоримо на різні теми. Але сьогодні буде таке виключення, тому що поруч із собою маю гостя, якого теж маю зараз представити. Отже, дорогі друзі, практично цілу годину ми зараз будемо спілкуватися з братом францисканцем, отцем Гедемінасом, який прибув до нас на Україну з Литви. І теж про брата Гедемінаса можу сказати, що особа достатньо знана також у Литві, також на литовському радіо «Марія». Власне, двічі, наскільки я зрозумів, Литовське радіо «Марія» двічі на тиждень транслює богослужіння із парафії брата Гедемінаса. І, власне, будемо сьогодні слухати цю історію, свідчення. Будемо розмовляти також про Бога, про його діла в людській історії. І, дорогі друзі, в зв'язку з тим, що, ну, власне, брат приїхав з Литви, то теж спробую спілкуватися російською мовою. Маю надію, що це в мене вийде. І будемо робити цю програму в наступний спосіб. Більш-менш перші 30 хвилин програми ми будемо слухати свідчення від брата, а далі вже перейдемо до спілкування. Також, якщо будуть телефонні дзвінки, то обов'язково будемо їх приймати. Отже, слава Ісусу Христу, брат.
Во веки віков. Поздравляю всіх слушателей.
Брат Гедемінас, ну, я не знаю, или поняли вы то, что я говорил по-украински, но я сказал так, что первые 30 минут мы слушаем вас, слушаем ваше свидетельство, и тоже нашим слушателям могу сказать, что перед началом эфира брата Гедемінаса я просил, чтобы, ну, рассказал, вот как Бог действовал в его жизни и продолжает действовать. Прошу.
Спасибо за возможность свидетельствовать. Всегда рад, что могу свидетельствовать дела Господа в своей жизни. Господи, будь со мной, вложи свои слова в мои уста, что ты хочешь, чтобы я свидетельствовал, дай нам понять твои пути, твои планы в наших жизнях, дай, чтобы твое слово силой Духа Святого пробралось пути в наши сердца. Так, я родился в Литве в 64-м году. Я не познал отца своего, он оставил меня с мамой перед моим рождением. Я рос до школы без отца. Моя мама была верующая, она ходила в церковь часто и меня с собой водила. И помню, когда с детства родственники или так люди спрашивали маму, и кем будет этот мальчик, она всегда с уверенностью отвечала: священником. Я не знаю, откуда у нее была такая уверенность в этом, но так случилось. Я в подростковом возрасте даже, ну, как бы, не хотел с этим соглашаться, мечтал о карьере художника. Я любил рисовать, и в церкви, когда мама меня водила в церкви, я там не понимал, что там происходят эти обряды, там еще латинский язык был в некоторое время. Священники не старались, чтобы люди слышали тексты молитв. Даже помню, когда начал служить у алтаря, как служитель в детстве, то священники даже Святое Писание читали спиной к людям, лицом к алтарю, к стене, как бы одну молитву прочитали Богу, из Писания другую: «Ты, Бог, знаешь, как жить, а мы знаем». Ну вот, у меня такое впечатление создавалось. И я скучал, конечно, как все дети в церкви, и смотрел, слава Богу, у нас в церкви было очень много шедевров искусства, скульптур всяких, резьбы по дереву, итальянская резьба и французская, и живопись. И я мечтал, как я стану художником и буду вот этих святых скульптуры делать, святых, как я эти все, как сказать, одежд, красоту одежд всяких буду вырезать. Но так случилось, что в подростковом возрасте я попал в подпольную группу молодежи. Было в Литве в советское время такое подпольное движение «Друзья Евхаристии». Мы, молодые люди, собирались тайно то в одной квартире, то в другой. По одному, по двое шли, расходились тоже, держались всякой конспирации, чтобы нас не вычислили. И там мы учились молиться и познакомились с историей Литвы. Узнал там, что Литва оккупирована, что советская власть оккупировала Литву. И тоже наша учительница, монашка, сестра, учила нас истории Божьего народа, еврейского народа. Так как Библии не имели, то она сама пересказывала нам истории библейские. И мне врезалась вот эта история в голову. Я даже в детстве, ну, уже в молодости, в юности, мы мечтали как-то иметь Библию в картинках. Почему-то Библию в картинках. И она где-то одолжила одну Библию, и я рисовал, я нарисовал 200 картин таких А3-го формата наполовину, библейские сюжеты, а девушки писали тексты, вот, Библия. Так мы сделали книгу такую, Библия в картинках. Такой мой путь был в подростковом возрасте. Это сестра нас учила и молиться, и мы имели такой молитвенный опыт. Мы 15 минут каждый день, подростки, молились друг за друга перед святым таинством в церкви. Если не могли в церковь попасть, то где-то дома или во время перерыва, а иногда и во время урока, просто мыслями летели к Иисусу, к алтарю, к таинствам святым, и вот как мыслями адорировали Его там и молились друг за друга. Такой был вот священник, потом он стал епископом Сигитас Тамкевичус. Он говорил, что молодым людям, чтобы остаться верующими, обязательно нужно иметь верующих, друзей и поддержать общение, поддержать молитву друг за друга. Ну, вот такой мой путь в детстве. Ну, еще скажу так, о вере моей мамы. Она была такая примитивная, сегодня, может быть, и смешная, но она часто мне повторяла аргументы своей веры. Ее вера стояла на таких смешных вещах. Она говорила, так как в школе нам преподавали, что наука доказала, что Бога нет, да, а у нее аргумент был, а за границей есть верующие ученые. Вот один аргумент у нее, и другой у нее аргумент был, что есть люди, которые отдали свою жизнь как мученики за Христа, и не может такого быть, чтобы Бога нету, если люди умирали за Него. Ну вот, я так вырос на таких двух основах веры моей мамы, но в этой евхаристической дружбе, в этих собраниях я подполье больше узнал о вере, о... Потом занимался с этой сестрой такой тоже примитивной евангелизацией. Мы ездили по деревням, и там люди собирались в комнате одной, закрывали окна. Я крутил слайды, кино показывал, слайды, где были картины... как сказать, тайн Розария, да, и обычно были три картины на одну часть, там, например, если, ну, Иисус умирает на Христе, то обязательно была какая-то картина из Старого Завета, как священники жертвуют, или какой-то пророк, как жертвы Старого Завета, этот агнец в Египте, как он отражает, как пророческий знак отражает жертву Мессии, жертву Иисуса Христа в искуплении, и как это сегодня повторяется на алтаре, в литургии, да, в чаше, и хлебе, вине, с вином и хлебом, преломливая как пророческие знаки, как таинство, где Иисус пребывает и нас кормит, отдавая свою жизнь за нас, чтобы мы жили. Ну вот, и я много раз слышал это. Вот такая команда была, мы там вдвоем-троем такую евангелизацию делали. А эта сестра учила людей молиться Розарию, но чтобы каждую часть осмыслить, вспомнить тексты Библии, что для меня значит эта тайна, чтобы познать Иисуса глубже и глубже через... заступничество Матери Марии, и вот как вера многих людей держалась, можно сказать, на Розарии, в котором был весь код Старого и Нового Завета в этих частях, в этих... трудно выразиться по-русски.
В тайнах. Тайнах.
В тайнах, да. Ну вот, и потом я решил посвятить себя, как сестра учила нас молиться не только написанными молитвами, но и своими словами. И она учила нас, чтобы мы шли в близость Бога, чтобы молились, чтобы познать Бога в сердце И как-то я тоже, я помню, как я просил: «Господи, дай мне приблизиться к Тебе, дай мне познать Твою любовь». Я не знал, чего я прошу даже, не понимал, но были такие прикосновения уже в подростковом возрасте, когда, ну, волосы дымом вставали от предчувствия близости Бога. И я решил посвятить себя священству, как бы перед советской армией, кончая школу. И в школе боялись, директор и воспитательник боялись, что я поступлю в семинарию, предлагали всякие школы, такие VIP-школы в Москве, так как знали, что я занимаюсь искусством в кружке, оформлял там школу, и предлагали престижные школы в Москве для ветеранов, но я отказывался и пошел в армию добровольцем. Там я тоже быстро меня нашли с моими художественными дарами. Я стал художником там этого отряда в штабе, там делал стенды, и имел свою мастерскую, где мог молиться, где мог общаться с другими и говорить о вере с другими солдатами. Есть и до сих пор друг, который вот так в армии, можно сказать, подружились, молился за него, и он стал верующим. Потом, после армии, когда вернулся, я поступал в семинарию, но в семинарию меня не приняли, так как в 11 классе были обыски, КГБ искала подпольной литературы и так далее, вербовали, пригласили сотрудничать, я не соглашался к сотрудничеству, и меня не принимали. Я постоянно получал отрицательный ответ. И один раз вот случилась такая история, о которой я хочу рассказать сегодня. Уже второй год, может быть, попыток было. Я уже был в новицеате, подполье у иезуитов, и навещая сестру эту, которая мне как духовная мать, когда я эти картины рисовал, она мне много книг прочитала. Я рисовал, и она читала. И она вдруг начала такую странную беседу: «Гедиминас, ты, наверное, не сможешь стать священником». Я говорю: «А почему?» «А потому что у тебя нет отца, потому что ты родился не в браке». И вот таких людей перед Вторым Ватиканским собором не принимали в семинарию. Мне это был большой удар. Я помню, что я был потрясен таким объявлением, убежал из этой квартиры. По пути я шел и плакал, и жаловался Богу: «Господи, у меня нету отца, и я еще не могу Тебе служить». И мне было очень больно, и вдруг в этой боли кто-то мне как будто сказал внутри, я услышал такие слова: «Дурачок, какого тебе отца еще нужно? Я твой отец». И это меня так опять стрясло, что эти слезы горе стали слезами радости. Я повернул, помню, в кладбище, шел через кладбище поднятыми руками в слезах и кричал: «Отче мой, отец мой», и молился молитвой. И вот от этого момента у меня очень изменилась жизнь, изменилась молитва, изменилось отношение к Богу. Я постоянно чувствовал Его близость, утешение, и ответы в мои молитвы очень быстро приходили. Я даже не иногда шутил, не смею громко даже говорить о своих каких-то мечтах. Ну, кормил он меня конфетками несколько лет. Потом, конечно, пришли новые испытания, новые обязательства. У меня все-таки, как началась перестройка, в Литве Союдис, КГБ потеряла влияние в семинарии, и я получил приглашение. Еще один такой случай был перед приглашением, который тоже очень важный в моей жизни. Я последний год, так как ребята, которых не принимали в семинарию, пробовали всякие возможности. Одна группа ехала в Москву к, как он назывался, представитель, министр по религиозным делам.
Уполномоченный по делам религии, как-то так. Да.
И они просили, вот, чтобы их приняли в семинарию. И меня приглашали ехать вместе, там, писать какое-то письмо, но я как раз прочитал там одну книжку одного философа про Антихриста, и я решил, я не буду просить у власти разрешения, чтобы меня приняли в семинарию, и была организована встреча с кардиналом Сладкевичем, такой был очень любимый кардинал, уже как-то он еще был, как сказать, в ссылке, он в маленькой парафии был, как обычный священник, но и сестра эта сорганизовала встречу со мной, с ним, и когда он спросил, а ехал ли я в Москву, и я сказал, если я призван Господом, и если я нужен церкви, то я жду ответа от вас, а не от
советской власти.
От советской власти, да. И он так смутился и говорит, да, ты езжай в семинарию 1 сентября, но я говорю, я получил отрицательные ответ, и а говорит, все равно езжай, можешь какой-нибудь пикет там сделать, потребовать, чтобы тебе дали обоснованный ответ, почему тебя не принимают, а уже это был третий ответ, да? Я, да, говорю, могу палатку поставить, голодовку объявить. Ну и так мы договорились, но когда я вернулся в Тельчай, где я жил и служил в кафедре за крестьяном, но месяц уже как отказался, мне там начались такие ветера в голове, я решил начать проповедовать там в улице. Такое вдохновение было у меня, собиралось где-то 40 молодых людей, мы читали Библию дома. И епископ там смотрел с подозрением, но разрешал. И вот у меня такая была мечта начать там евангелизацию в улице с нищими и так далее. приглашал всякую неформальную молодежь там домой, блинами кормили, и фильмы всякие религиозные показывали, потом дискуссии вели. И вдруг меня попросили, чтобы я заменила за крестьяна, который должен уйти в отпуск. И надо было послужить в церкви, в кафедре у епископа. И, был ли ремонт, и, знаешь, елей для помазания для, держали в таких стеклянных банках. Старинных, красивых. И они были положены на шкафу. Такой ящик там стоял. Я высокий, как шел, коснулся этого ящика и услышал цинк, что-то побил. Я пошел с другой стороны этого шкафа, смотрю, елей этот течет с этой банки, где елей для помазания больных, да? И я дрожать начал, взял там полотенце, начал собирать эти елеи. И прибежал канцлер епископа, что-то искал, увидел, что такое, как кафедра горит, пожар. С епископом прибежали, начали ругать настоятеля, что он не на месте положил и так далее. А я стою с этими полотенцами, там собираю этот олей и говорю епископу, а что мне делать с этими полотенцами? А он говорит, ну, посмотрел так, ну, сожги. А я ведь не могу прикасаться. Так уважали, что ни за крестьянам не разрешали к этим баткам прикасаться. Такое уважение, говорю, я не могу прикасаться. Ну, смотри, все, весь промокший, да? И у меня такая мысль, весь промокший. Ужас пришел на меня. Я испугался. Если я сейчас получу дар исцеления, что будет со мной? До свидания, молодость. Да, я увидел толпы людей у своего дома, глухих, немых, слепых, которые пришли лечиться. И у меня нету совсем личного времени, и я должен всем служить, и не могу денег за это брать и так далее. Нет, Господи, не дай мне этого дара, убери от меня этого дара. И я... зажег костер, сжигал эти полотенца, и чтобы не прицепился дар исцеления ко мне, я руки в огонь положил, чтобы огорел этот елей. И потом я возвращаюсь, такой весь потрясен, и мне голос опять тот старый знакомый говорит: Гедиминас, ты испугался дара исцеления, а захотел стать священником. О, Господи, слава Тебе, что Ты не дал мне возможности стать священником. Не хочу, не надо. Слава Богу, что не приняли меня в эту семинарию и так далее. Я благодарил. Но следующий день пришло приглашение в семинарию.
Бог делает интересные вещи.
Ну вот он меня так воспитал, и когда КГБист вербовал меня, пришлось и 15 суток сидеть, и все. Вербовал, он говорит: Гедиминас, почему ты не можешь поступить в семинарию? Ну, говорю, я еще не готов. А люди говорят, что тебе КГБ не разрешает. Ну, КГБ, я говорю, это инструмент в руках Божьих, чтобы меня приготовить. Как это? Ну, вот так, говорю, вот кто мой начальник, епископ, кто выше епископа, это ответственный за дела религиозные, как уполномоченные, да, в Литве. А кто над ним? Над ним КГБ. А что над КГБ? Он говорит: ничего больше. А я говорю: Иисус над КГБ. И вы только инструмент в руках Иисуса, чтобы меня подготовить к этому священству. Ну вот так меня и подготавливали. У меня интенция стать священником с такого, знаешь, молодого. Я там, конечно, знаком был с подпольем, с партизанами, старыми ветеранами, узниками совести и так далее, защитниками дел верующих и так далее.
Давайте нагадаємо слухачам Радіо Марія, тому що вже майже 30 хвилин ми спілкуємося. Давайте нагадаємо, що зараз в прямому ефірі Радіо Марія триває програма «Відкрите питання». Маємо сьогодні в гостях францисканця, брата Гедемінаса Нумгаудіса, який зараз знаходиться в Україні протягом цих днів. І, власне, ми говоримо про історію отця Гедемінаса, про покликання. І далі, також друга частина нашої програми. Брат, я хотів би, щоб ви теж розказали ще об одній дуже важливій речі в вашій житті, наскільки я розумію, це реабілітаційний центр. Що це було, як це було і як Бог привел вас к этому?
В 90-е годы, как Литва стала освобождаться от советской власти, еще были открыты границы с Калининградской областью, и мы могли туда ездить без виз. Да? А я жил в Креттинге, и епископ Кондрасевич, который был в Москве тогда, наверное, он как-то заезжал к нам в Креттингу монастырь и просил, чтобы мы помогали на службе в Калининграде на улице. И мы с аппаратурой, с молодежной группой, с музыкой ездили в Калининград. Там была Кирхенот, подарила такую часовню на колесах, и мы у филгармонии, которая была католическим костелом, и просили, чтобы отдали католикам это здание. Мы там устраивали в площади святую мессу, перед мессой пели песни, прославляли Господа и помогали, озвучивали мессу, и там собиралась немалая толпа людей польской национальности, много литовцев там было, немцев и несколько русских. И потом мы приезжали, делали евангелизации просто в улице, шли с гитарами, пели песни русские на русском языке, прославляли Господа. И к нам один раз присоединилась толпа наркоманов, скажем так, где-то 7-8 людей. Мы с таким братом Павлосом шли вдвоем, и в одном сквере нас пригласили, так как мы с францисканскими абитами ходили, пригласили ребята, чтобы помолили за одну девушку, которая задыхалась, наверное, от передозировки. И умирала. И я клал на нее руки, молился, и она ожила. И все, и за нами. Везде, где мы, и они такая толпа, во время евангелизации, во время преславления, они в первом ряду, и когда я
молился... Они тоже молились с вами?
Нет, когда я молился за людей, они все в очередь, чтобы я за них помолился, и они говорили, когда ты молишься, нас отпускает боли и эти...
Ломки,
да. И они... Мы стали им новым наркотиком. И они за нами приехали...
Религия – опиум для народа.
И они приехали в Кретингу, тоже за нами. Ну, конечно, у нас был еще один парень, наркоман, которого мы не в трезвом состоянии привезли с первой миссии в прошлом году, ну, в 90-м году, потом мы в 91-м, втором летом чаще всего там делали такие миссии по неделю там. И этот парень у нас исцелился чудесно. У него даже ломок не было.
Вы просто молились за него.
Мы приехали, он с нами, он почти четвером ходил. У двух быков мы там прославляли Господа. Два быка такие.
А это в Калининграде? В Калининграде, так, так, да. В центре города, так.
Да, и там была точка наркоманов, где продавали, покупали и сборище там. Вот. Ну вот, и он там валялся под ногами, мы прославляли, он за нами вот начал следить. Мы взяли его с собой в Кретингу, в монастырь, и там молодежная группа собралась, где-то 30 людей, и мы попросили, чтобы за него помолились все там. Молодые ребята, школьники все были, клали руки и молились, и он начал кричать: «Вот дьявол через форточку ушел, да». Ну, я подумал, галлюцинация у него, еще не трезвый. Ну, потом он взял бутылку воды и пошел на горьку, там, у нас там Лурдес такой, uh-huh. имитация Лурдеса, грота такая, ну, и на этой горе, говорит, я буду... переламливаться, да, у меня будет сейчас ломки, 2-3 дня я должен там поститься. И он там постился на воде, ждал этих ломок, и не было этих ломок. Ну, он начал потом играть, у нас бас-гитары, хороший музыкант был, и тоже прославлял у нас в группе, басом играл. Ну, и у кафедры канта мы там тоже прославляли. И вот как помолились за эту девушку, как я говорю, за нами начали вся толпа следовать, и приехали в Кретингу. И мне не было куда их девать. Я их поместил в приходском доме, где священник там жил некоторое время. И они как зомби там все раны открывались у них... Ну, надо было помыть их, переодеть. Страшно. Пах, запах был страшный, вид страшный и так далее. И они только за мной ходили и помолись за нас, чтобы нам было легче. Я говорю, только Иисус вам может помочь. И сперва я буду вам проповедовать Иисуса, а потом молиться. Если без Иисуса, то тут... Только магия – это mm-hmm. молитва. Если вы не примете Иисуса, я занимаюсь тут магией, и вас это не спасет. Ну, и некоторые приняли Иисуса, некоторые крестились. Но самое главное, нас, конечно, выгнали из этого приходского дома.
Но священник не выдержал.
Не священник, люди собрались люди? Толпой и угнали нас, и мы спрятались в таких опущенных мастерских, и там их кормили. И...
А вы тоже вместе с ними жили?
Нет, мы жили в монастыре, но mm-hmm. мы навещали их в этих мастерских, приносили пищу, там массажи делали, всякие, пробовали их восстанавливать, как сумели, как ничего не знали про эти вещи тогда еще. И когда приехали матери ихние...
Вот эти первые наркоманы, это были вот из Калининграда.
Да, первые наркоманы из Калининграда. Когда приехали матери, после месяц прошел, некоторые матери навестили этих ребят, и потом, когда они уезжали, они благодарили нам и говорили, что их вот эти ребята, этих сыновья их, там несколько и девушек было, сказали им, что мы первый раз почувствовали себя людьми. И для меня это была очень сильная, ну, такая награда, как говорится. Я перед этим еще встречался с вице-мэром Калининграда. и спрашивал, что вы думаете, вот 10 людей в неделю поканчивает с собой, да?
Самоубийство.
Самоубийство, прыгает с крыши, золотые иглы, и потом, когда приезжает, например, скорая помощь, вызывая, посмотрели, что наркомана обратили обратно, поехали, не спрашивая, не помогая, но не считали людьми. Не считали людьми. И этот вице-мэр говорит, расстреливать их нужно. Или в лагеря, вот как немцы делали, через работу освобождать их. Вот такая...
ГУЛАГ такой.
Такой ГУЛАГ.
Ну, я что вы делали, за счет чего они почувствовали себя людьми?
Ничего, мы просто ухаживали за ними, как за... Они были как... прохожённые в городе. Их все боялись, страшились и удивлялись, что мы с ними дружим. И это заставило меня искать место, где мы не мешали никому жить. Да, и я нашёл деревню, разрушенную деревню. Там только церковь одна стояла.
Деревню под названием Пакутувене.
Да, Пакутувене. Там вокруг леса и поля, и ничего больше. Там была деревня, 400 людей жило, но коммунисты в Сибирь увезли, другие убежали, и усадьбы уничтожили, сделали колхозные поля, а церковь уцелела.
Осталось. И, то есть, отец, вот объясните мне, нашим слушателям, что вы сделали? Нашли место, деревня, глухая деревня, там, где никого нету. Нашли место, где жить, церковь, привозили туда вот этих наркоманов. И что там происходило? Вот молитва, работа, вот...
Я еще не привозил. У меня была другая мечта. У меня была все время мечта. Я по призванию, я так смею сказать, ну, Бог призвал меня быть евангелистом. И имя монашеское я выбрал Иоанна Евангелист.
Йонас.
Йонас, да. И я сначала мечтал о другом месте, такой городок у моря, Швентой называется. Там тоже есть такая в лесу церквушка маленькая и усадьба рядом. И сейчас никто не пользуется, она пустая. А мы там начали служение, когда не было прихода в этом городе, францисканцы тоже в 90-м году. Я мечтал там создать общину. Ну, Бог так положил, как бы, ну, нужно создать общину такую, чтобы работали, трудились с землей, с животными, сами себя выдерживали, прославляли Господа и принимали людей с всякими кризисами. И их группа ходит на миссии, другие молятся и еще принимают людей. Но эту усадьбу нам не отдали, хотя епископ разрешил, но местный соседний священник там, только через мой труп вы придете туда. Нас, францисканцев, считали сектантами, диацезальные священники, как бы не было жалко, но вот так было с самого начала, потому что мы сразу с молодежью, сразу с гитарами, как бы и всем казалось, что мы разрушаем традиции святые и так далее. И такое было вот сопротивление. И так Бог все использовал, что мы оказались в Пакутувене, где ни у кого не было никаких претензий, и там ничего не было. И я начал молиться, просить Господа, чтобы дал визию, что тут мне делать. А такой немец один говорит, очень хорошо, я тебе помогу, и он начал мне помогать. Но сначала еще братья в 90-м году там построили один домик из глины маленький такой, чтобы могли молиться, жить. И приезжали летом там поститься. ходили в деревню и просили милости, чтобы с любви Божией дали воды и хлеба, больше ничего. Люди их назвали пустельниками и начали их снабжать пищей. Но они только летом там бывали. Ну вот, и я выбрал это место, и думал, там соберется община из наших студентов. Мы имели институт религиозных наук Святого Антония Падуанского. И несколько студентов пришли, но ко мне начали собираться опять наркоманы, алкоголики, просить помощи. Я не знал, что делать. Они жили в хуторе.
Ну, то есть, а почему не приходили? Потому что они рассказывали друг другу, что есть такой священник, который молится, и это помогает.
Я не знаю, как они приходили. Ну, не было их много. Сначала где-то 7 парней было. Не на хуторе, хутора еще не было. Жили они в кладбище, в часовне. Был контейнер, который нам привез этот немец Конрад Шмидт. Там устроена была буржуйка, ну, как кухня такая, буржуйка с дровами, и они нагревали там камни на этой буржуйке, и с этими камнями спали зимой под морозом в этой часовне. И так 2 года не было ни электричества, ничего. Потом понемножку люди помогали хорошие, построили хутор, и сейчас там у нас и большой зал, и усадьба, есть несколько домов, и дом для гостей и так далее. Ну, вот так, такое начало было. Я не знал, что с ними делать, молился за них, их учил молиться и принять Иисуса как своего Спасителя. Немало ребят спаслись, изменили свои жизни, Господь изменил их сердца, и они сейчас служат и другим. Несколько, даже один священник был наркоман. Весь год у меня жил, трудный случай был, 2 священника. Было и больше священников, но там они друзья были. Он сейчас руководит очень успешным центром реабилитационным в Вильнюсе.
И это исцеление, это чудо, которое происходит благодаря Иисусу Христу.
Да, я надеюсь только на Него. Конечно, Он дает нам и всякие механизмы, как Миннесот, программу Миннесот и другие вещи мы используем. Все это.
Добре, давайте нагадаю нашим слухачам, маємо ще 13 хвилин до завершення програми, в прямому ефірі Радіо Марія, програма «Відкрите питання», а разом з нами в студії Радіо Марія брат Гідемінас Йонас Нунгаудіс, і говоримо зараз, щойно говорили про реабілітаційні центри, і давайте, дорогі друзі, ну ось, час, який нам залишився, близько 12 хвилин. Якщо хтось з вас має бажання зателефонувати, то, будь ласка, телефонуйте. Бачу, що здається, що є вже перший телефонний дзвіночок. Давайте теж долучимо до ефіру наших слухачів. Давайте перший дзвіночок. Слава Ісусу Христу! Алло? Ну, ось... Перший дзвінок невдало вийшло, тому, дорогі друзі, давайте, 044 – це є код міста Києва, 2 київських номери, 577-56-45 і 577-56-46, і 2 мобільних оператори, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Є дзвіночок, вітаю вас. Алло?
Слава Ісусу Христу!
Навіть і слава!
Гостя, Олексія, гостю я хочу подякувати. І він самий щасливий литовець у Литві. дякуємо.
Пані Лідія, таке прохання, скажіть, будь ласка, російською мовою, щоб отець...
Такі можливість служити. А тепер отець Олексій до вас, просьба в мене. Будь ласка, коли будете оце на конгресі, коли ви там будете завтра літати, запросіть усі 80 радіо, директорів радіо.
На Україну. Добре. Отець, я не знаю, поняли по-українськи, пані Лідія назвала вас самим щасливим літовцем в Литві. Так, вижу, що так, є ще дзвінок. Слава Ісусу Христу, прошу вас.
Алло?
Так, прошу.
Слава Ісусу Христу.
На які слава?
Лабадіана.
Лабадіана.
Очень рада вас слышать. Очень интересна історія вашей жизни. Ну, сильно впечатляет. Дай Боже вам здоровья, успехов в вашей хорошей работе, которую вы проводите. И еще я бы, если можно, задать вам один вопрос.
Можно, задавайте.
Я в Литве была много раз. И я бы хотела узнать за одного священника. Ну, может, вы его знаете, может, не знаете. Хотела знать, как он там, если вы его знаете, как он там проживает и где. И его зовут Казимеш. Он, фамилию я не помню его, он был у нас в Виннице в Капличке был священником, где-то конец 70-х годов. Потом он обратно уехал в Литву, и тоже я забыла, было село, оно близко очень за Вильнюсом, мы ездили туда к нему.
Дякую, дякую вам. Ну, я так думаю, что в Литве, ну, трохи есть священников, які мають ім'я.
Много Казимиров, но я ближе к морю живу, Вильнюсский край мне не очень знаком. Простите, не могу ответить вам.
Дякую, отець. Дорогі друзі, ну що ж, телефонуйте. Ну, а давайте ще наступний блок питань, яких я також хочу до отця поставити. Отець, ну давайте дзвінок, а потім питання від мене. Да, я все ж хочу, щоб наші слушателі з вами пообщались. Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу! Ми раді привітувати отця на Україні. И у меня такой вопрос. Отец работал с алко- и наркозависимыми. А есть ли какая-то особенность помощи тех, которые игровую зависимость имеют? От компьютерных игр в том числе. И как, допустим, если человек не желает исцеляться, можно ли как-то ему помочь?
Если человек не желает изменяться и не видит проблемы, то почти невозможно помочь. Но Господу нету невозможных дел. Нужно за этого молиться, чтобы Господь его коснулся и разбудил его для настоящей жизни, для свободы, чтобы он познал Бога. Мы часто хотим людей сделать... удобными нам, такие зависимые, ну, больные, как по-русски, которые болеют зависимостью от чего-то. Нам такие люди неудобны, и трудно их любить. Они, кажется, делают все, чтобы было невозможно их любить, но главное лекарство для них – это любовь. Свидетельствовать им любовь, потому что в зависимость человека чаще всего ведет одиночество. Папа Иоанн II – Павел Иоанн II сказал такие слова: «Наркомания – это болезнь дефицита любви». Так вот, сначала надо молиться, чтобы я этого человека полюбил. Не жалел его, а любил его, потому что эти болезни паразитируют на сострадании, на жалости. А любовь исцеляет, и, как знаете, любовь часто бывает строгой, чтобы спасти любимого. Иногда нужно и больно ему сделать, чтобы спасти его жизнь. Так, молитва.
Дякую, отець. Ну, давайте, вижу, что есть звонки. Давайте еще одного слушателя нашего примемо.
Алло?
Так, вы в эфире.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слави.
Меня звати Наталя, я з Жмеринки. Я хочу сказати дуже велике дякую, спасибо отцу, который дает такую передачу, и приехал, или где вы там, я не слышала начала, ну, неважно, за его открытое сердце, за его настоящесть, за его справжність, действительно, что он на своем месте. Я хочу сказать, женщина перед этим звонила из Винницы и сказала, не знает, как, где находится Казимир Жилис его, этот священник. Он в Канаде, я слышала, что он в Канаде.
Ну, так, видите, как наши слушатели помогают друг другу находить священников. Так, давайте еще один звонок. Киевский абонент, прошу вас.
Алло.
Алло.
Це я.
Так, це ви.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Марія Львів, я дуже дякую отцю за його таку місію, за його таку харизму, якою його Бог обдарував. І його біографія, його місія, його життя так близькі до мого серця, що я просто відчуваю, що ця людина справді наповнена любов'ю, миром, Богом. І я прошу вас, отче, помоліться за мене, за моїх дітей, за всі ласки Божих благодаті, щоб мої діти і внуки творили добро, уникали зла, шанували Божі заповіді і любили Бога понад все на світі. А для мене, прошу, помоліться за здоров'я Бога.
Дякую, дякую вам, будемо молитися. Отець, можливо, у нас осталось всього-навсього 2,5-3 минути до кінця програми. Мне так кажется, что уже просто нет смысла ставить какой-то вопрос, переходить к следующей теме. Может, действительно, мы на 2 минуты помолимся за наших слушателей Радио Мария.
Драгоценный наш Отец, мы благодарим Тебя за Твою верную любовь, вечную любовь, которой Ты нас любишь, своих детей. Я прошу Тебя, Господи, дай каждому жителю Украины познать Тебя, познать Твою любовь, Твою верность. Дай познать, кем мы есть. Ты нас называешь своими детьми, своими сыновьями, дочерями. Эти слова, которые ты сказал про Иисуса, вот мой любимый сын, с которым мне хорошо во время крещения, дай, чтобы это слово достигла нас каждого, чтобы мы каждый в своем сердце уверовали, что мы Твои дети, чтобы приняли Твою любовь не за заслуги, не за деятельность, а просто потому, что Ты сказал, веря Твоему слову, я люблю вас. Вы мои дети, я искупил вас. Я хочу, чтобы вы жили со мной, чтобы были полные радости, свободы. Я прошу, Господи, дай каждому этому веровать, этой истине, и жить этой истиной, жить жизнью детей Божьих в Твоей свободе, в Твоей радости, в Твоем утешении, Твоей близости. В Тебе наша надежда. Амінь.
Дякую, отець. Отже, дорогі друзі, завершуємо програму «Відкрите питання». Нагадую, що разом з нами був брат Гедемінос Йонас Нумгаудіс з Литви. Дякую брату. Слава Ісусу Христу!